Мертвецов перенесли в хранилище у подножия стены, в холодную темную каморку, устроенную во льду, где держали мясо, зерно, а иногда даже пиво. Джон приглядел, чтобы коня Мормонта напоили, накормили и расчесали. Потом позаботился о своем собственном и отправился разыскивать друзей. Грен и Жаба были на дежурстве, но он нашел Пипа в общем зале. — Что случилось? — спросил он. Пип понизил голос. — Король умер. Джон был ошеломлен. Роберт Баратеон показался ему в Винтерфелле жирным и старым, но, тем не менее, бодрым и крепким, на взгляд, не обнаруживающим никаких признаков болезни. — Откуда ты знаешь? Один из стражников слышал, как Клидас читал письмо мейстеру Эймону. Пип наклонился поближе. — Джон, мне очень жаль. Он был другом твоего отца, разве не так? Они были близки, как братья. Джон подумал, оставит ли Джофф его отца десницей, едва ли. Это означало, что лорд Эддард вернется в Винтерфелл, а вместе с ним и сестры. Ему даже могут позволить посетить их с разрешения лорда Мормонта. Как хорошо будет вновь увидеть улыбку Арии, поговорить с отцом. Я спрошу его о матери, — решил Джон. Теперь я мужчина, и ему давно следовало сказать мне все, даже если она была шлюхой. Мне все равно, я должен знать. Я слыхал, как Хаки говорил, что мертвецы были из тех, кто ушел с твоим дядей, — сказал Пип. — Да, — подтвердил Джон, — двое из тех шестерых, которых он взял с собой. Они были убиты давно, только тела странные. — Странные? — Пип превратился в само любопытство. — Чем же? — Сэм расскажет тебе. Джону не хотелось говорить об этом. — Пойду посмотрю, не нужен ли я старому медведю. Он повернул к башне лорда командующего, ощущая какую-то непонятную неловкость. Братья-стражники встретили его скорбными взглядами. «Старый медведь в солярии», — объявил один из них. «Он спрашивал тебя». Джон кивнул. Надо было направиться сюда прямо из конюшни. Он торопливо зашагал по ступеням башни. «Мормонт потребует вина или велит растопить очаг. Вот и все», — сказал он себе. Едва Джон вошел в солярий, ворон Мормонта повернулся к нему и закричал.
«Зерна! Зерна! Зерна!»
«Не верь, я только что покормил его», — проворчал старый медведь. Он сидел у окна и читал письмо. «Принеси мне чашу вина и налей себе». «Мне, милорд?» Мормонт оторвал взгляд от письма и поглядел на Джона. В глазах его была жалость. Джон видел это. «Ты слыхал меня». Джон разливал вино подчеркнуто осторожно, едва осознавая себя. Ведь когда чаша наполнится, ему придется встретить злую весть лицом к лицу. И все же чересчур скоро они наполнились. — Садись, мальчик, — приказал ему Мормонт, — выпей. Джон остался стоять. — Что-то случилось с отцом, так? Старый медведь постучал по письму пальцем.
— И с твоим отцом, и с королем, — прогрохотал он. — Не буду лгать, новости скорбные. В моем-то возрасте я не надеялся дожить до нового короля, а Роберт был в половину моложе меня и крепок, как бык.
Мормонт глотнул вина.
Мне говорили, что король обожал охоту. Нас губит как раз то, что мы любим. Запомни это. Мой сын тоже любил свою молодую жену. Тщеславная женщина. Если бы не она, ему бы даже не пришло в голову продавать этих браконьеров.
Джон едва слышал, что говорит Мормонт. «Милорд, я не понимаю вас. Что случилось с моим отцом?»
«Я велел тебе сесть», — буркнул Мормонт.
«Сесть!» — завопил ворон.
«Сесть и пить, черт побери, это приказ, Джон Сноу!»
Джон сел и отпил вина.
«Лорд Эддард заключен в темницу по обвинению в измене. Утверждают, что он вступил в сговор с братьями Роберта, чтобы помешать восшествию на престол принца Джоффри».
«Нет», — немедленно выпалил Джон. «Невозможно, отец мой просто не мог предать короля».
«Пусть будет так», — отвечал Мормонт. «Не мне судить». — И не тебе тоже.
— Но это ложь, — настаивал Джон. — Как могли в королевской гавани подумать, что отец его изменник? Неужели они все свихнулись? Лорд Эддард Старк никогда бы не обесчестил себя. Или же... — Он родил бастарда, — шепнул ему негромкий внутренний голос. — А значит, способен был забыть и о чести. И твоя мать, что с ней? Он даже не назвал тебе ее имени. Милорд, что будет с ним? Его убьют?
— На это я ничего не могу сказать тебе, парень. Я пошлю письмо. В дни молодости мне приходилось знать некоторых из советников короля. Старого Пицеля, лорда Станниса, сира Баристона. Что бы ни натворил твой отец, он останется великим лордом. Ему должны позволить уйти в Чернецы и присоединиться к нам. Богам известно, насколько нам нужны люди, обладающие способностями лорда Эддарда. Джон знал, что раньше обвиняемым в измене предоставляли возможность искупить свою вину на стене. Зачем же лишать этого права лорда Эддарда? Отец приедет сюда. Какая странная мысль, какая неуютная. Немыслимо и несправедливо лишать его Винтерфелла. Заставить облачиться в черное, однако, если иначе нельзя будет сохранить его жизнь, и позволит ли это Джоффри? Джон вспомнил принца Винтерфелли, как тот издевался над Роббом и сиром Родриком во дворе. Джон, он едва замечал, бастарды находились ниже его достоинства. «Милорд, послушает ли вас король?» Старый медведь пожал плечами.
«Король мальчишка, скорее всего, он послушает свою мать. Жаль, что с ними нет карлика. Он дядя парня и видел нашу нужду, когда гостил здесь».
«Леди Старк не моя мать», — резко напомнил ему Джон. Тирион Ланнистер был другом ему, и если лорд Эддард погибнет, вина ляжет на нее, как и на королеву. «Милорд, а что слышно о моих сестрах?» «Арья и Санса были с отцом, не знаете ли вы?»
«Пиццель о них не упомянул, но, вне сомнения, с ними обходится мягко». «Я спрошу его в своем письме», — Мормонт покачал головой. «Подобные события не могли случиться в более неподходящее время. Страна как никогда нуждается в сильном короле. Впереди темные дни и холодные ночи, я чувствую это костями». Он отделил Джона долгим проницательным взглядом. «Надеюсь, что ты не выкинешь никаких глупостей, мальчик».
«Он мой отец», — хотел ответить Джон, однако он знал, что Мормонту незачем говорить такие слова. Горло его пересохло. Джон заставил себя выпить вина.
«Толк велит тебе оставаться здесь», — напомнил ему лорд-командующий. «Твоя прошлая жизнь закончилась, когда ты надел черный кафтан».
Птица зловещим голосом подтвердила: «Черный!» Мормонт не обратил на нее внимания.
«Что бы они там ни делали в Королевской гавани, это не наше дело».
Джон не ответил, старик допил вино и сказал: «Можешь идти, я более не нуждаюсь в тебе сегодня. Завтра ты поможешь мне написать ответ». Джон не помнил, как встал и вышел из солярия. Он очнулся только на ступенях лестницы с мыслью: «Это мой отец и мои сестры. Как это может быть не мое дело?» Снаружи один из стражников поглядел на него и сказал: «Мужайся, парень, боги жестоки». «Они все знают», — понял Джон и ответил: «Только мой отец не изменник». Слова застряли в его горле, словно пытаясь удушить его. Ветер крепчал, во дворе, похоже, сделалось холоднее за то время, которое он провел в башне. Духовое лето приближалось к концу. Остаток дня прошел словно во сне. Джон не знал, где ходит, что делает и с кем говорит. Призрак все время был рядом, это он помнил. Молчаливое присутствие лютоволка утешало Джона. «У девочек нет даже этого утешения», — подумал он. «Волки могли бы охранять их, но леди мертва, а Немерия потерялась, они одни». На закате задул северный ветер. Под его вой над стеной, над ледяным бастионом, Джон отправился в общий зал ужинать. Коп сварил похлебку из оленины с ячменем, луком и морковкой. Повар налил Джону больше, чем было положено, и оставил возле его миски хрустящую горбушку. И так знает и он. Джон оглядел зал, лица отворачивались, пряча глаза. Все они знают. К нему подошли друзья. «Мы попросили Септона поставить свечу за твоего отца», — сказал ему Матхар. «Это ложь, все мы знаем, что это ложь, даже Грен», — вставил Пип. Грен кивнул, а Сэм пожал Джону руку. «Раз ты мой брат, теперь он и мой отец», — сказал толстяк. «Если хочешь, давай съездим к Чар-Древам помолиться старым богам. Я буду с тобой». Чар-Древы остались за стеной, однако Джон знал, что Сэм сделает это. «Они мои братья», — подумал он. «Как Роб, Бран и Рикон». И тут он услышал смех, острый и жестокий, как кнут, голос сира Алисера Торна. «А он у нас не только бастард, но и бастард изменника», — бросил он тем, кто был возле него.
В мгновение ока Джон вскочил на стол с кинжалом в руке. Пип попытался остановить его, но, вырвав ногу, он метнулся вперед по столу и выбил чашу из рук сира Алисера, забрызгав братьев похлебкой. Торне отскочил. Люди вокруг кричали, но Джон словно не слышал их. Он ударил кинжалом, метя в холодные ониксовые глаза сира Алисера, но Сэм бросился между ними, и прежде чем Джон успел обижать толстяка, к его спине словно обезьяна прилип Пип. Грен остановил его руку, жаба принялся выкручивать нож из пальцев. Потом, когда Джона отправили в келью, где он ночевал, Мормонт явился проведать его с вороном на плече.
— Я же просил тебя не делать никаких глупостей, мальчик, — сказал старый медведь.
— Мальчик!
— отозвалась птица.
Мормонт недовольно качнул головой. — Только подумать, какие надежды я испытывал в твоем отношении.
У Джона отобрали нож и меч и приказали, чтобы он оставался в своей каморке до тех пор, пока высшие офицеры не посоветуются и не решат, что с ним делать. Ну а пока, не рассчитывая на повиновение, за его дверью выставили охрану. Друзей к нему не пускали, однако старый медведь сжалился и разрешил ему взять к себе призрака, так что Джон не был полностью в одиночестве.
«Мой отец не изменник», — сказал он лютоволку, когда все ушли. Призрак молча глядел на него.
Джон привалился к стене, обхватил руками колени и принялся глядеть на свечу, оставшуюся на столике возле его узкой постели. Огонек мерцал и качался, тени метались вокруг. В комнате становилось темнее и холоднее. «Сегодня я не буду спать», — решил Джон. И все же он, должно быть, уснул. А когда проснулся, ноги его онемели, по ним бегали мурашки. Свеча давно догорела. Призрак стоял на задних ногах и скребся в дверь. Джон удивился тому, каким высоким стал лютоволк.
«Призрак, что случилось?» — спросил он негромко.
Лютоволк повернул голову и поглядел на него, обнажая клыки в безмолвной угрозе.
«Неужели он сошел с ума?» — удивился Джон.
«Призрак, это же я!» — пробормотал он, пытаясь не проявлять удивления. Джон понял, что трясется. «Когда же это стало так холодно?» Призрак отпрыгнул от двери, оставив глубокие царапины на дереве. Джон следил за ним с возрастающим беспокойством.
«Там кто-то есть», — прошептал он.
Пригнувшись, лютоволк отступал, белый мех поднимался дыбом на его затылке.
«Стражник», — подумал Джон. «Они оставили за моей дверью стражника, призрак чует его сквозь дверь».
Джон медленно поднялся на ноги. Он не мог одолеть дрожь и жалел о том, что у него нет меча. Три быстрых шага привели его к двери. Джон схватил ручку, потянул ее внутрь. Скрип петель заставил ее подпрыгнуть. Охранявший его человек простерся на узких ступенях лицом вверх, хотя тело его лежало на животе. Голову его перекрутили спереди назад.
«Этого не может быть», — сказал себе Джон.
«Я в башне лорда командующего, которая охраняется днем и ночью. Такого просто не может случиться. Это сон. Мне снится кошмар». Призрак скользнул мимо него из двери и бросился вверх по ступеням, остановился на мгновение, посмотрел на Джона. Тут и он услышал мягкую поступь по камню, шум поворачивающейся рукоятки. Звуки доносились сверху, из покоев лорда командующего. Пусть это и кошмар, но не сон. Меч стражника так и остался в ножнах. Джон пригнулся и вынул оружие. Прикосновение стали к руке приободрило его. Джон направился вверх. Призрак бесшумно топал перед ним. Тени прятались в каждом углу лестницы. Джон осторожно крался вверх, проверяя острием меча каждый подозрительный уголок. Тут он услышал крик ворона.
«Зерна!»
— завопила птица Мормонта.
«Зерна, зерна, 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 зерна!»
Призрак метнулся вперед. Джон помчался следом. Дверь в солярии лорда Мормонта была распахнута. Лютоволк метнулся внутрь. Джон остановился в дверях с клинком в руке, давая своим глазам приспособиться. Тяжелые занавеси прикрыли окна, и в палате было темно, как в чернильнице. «Кто здесь?» — окликнул он. И тут он заметил врага, тенью прячущейся в тенях, скользнувшего к внутренней двери, ведущей к опочивальне Мормонта, черный силуэт человека в плаще и капюшоне. Но под капюшоном ледяной и синевой горели глаза. Призрак прыгнул вперед, человек и волк столкнулись без звука и рычания, покатились, врезались в кресло, повалили заваленный бумагами стол. Ворон Мормонта летал с криком над его головой: «Зерна! Зерна! 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 Зерна!» Джон казался себе столь же слепым, как мейстер Эймон. Держась к стене спиной, он скользнул к окну и рассек занавеси. Лунный свет хлынул в солярий, осветив черные руки, погрузившиеся в белый мех. Раздувшиеся черные пальцы впивались в горло его любимого волка. Зверь дергался и огрызался, бил ногами по воздуху, но не мог вырваться на свободу. У Джона не было времени на испуг. Он бросился вперед и с криком обрушил на врага длинный меч, вложив в удар весь свой вес. Сталь рассекла рукав, кожу и кость, но, тем не менее, звук показался юноше каким-то не таким. Его немедленно окутала вонь, столь странная и холодная, что Джона едва не вырвало. Отсеченная рука упала на пол, черные пальцы извивались в лужице лунного света. Призрак высвободился из другой руки, отпрыгнул в сторону, вывалив красный язык изо рта. Облаченный в капюшон человек повернул освещенное бледной луной лицо, и Джон без колебаний нанес новый удар, срезав половину носа, открывая глубокий порез от щеки до щеки под этими глазами, глазами, горевшими, как синие звезды. Джон помнил это лицо. «Отор», — подумал он, отступая назад. «Боги, он же мертв, он мертв! Я же видел его мертвое тело!» Джон ощутил, как что-то цепляется за его лодыжку. Черные пальцы обхватили ногу. Рука поползла по его ноге, цепляясь за кожу, за ткань и плоть. Вскрикнув от отвращения, Джон оторвал пальцы от своей ноги и острием меча отбросил мерзкую штуковину прочь. Ладонь осталась лежать, извиваясь и дергаясь, стискивая и открывая пальцы. Труп шагнул вперед, крови не было. Однорукий, с рассеченным лицом, он словно бы ничего не ощущал. Джон выставил перед собой длинный меч. «Убирайся!» — завопил он пронзительным голосом. «Зерна!» — вскрикнул ворон. «Зерна! Зерна! Зерна!» Отрубленная рука выползала из порванного рукава, белая змея с пятипалой черной головой. Призрак метнулся и схватил ее зубами, хрустнула кость. Джон рубанул по шее трупа и ощутил, как сталь впилась глубоко и твердо. Мертвый отор повалился на него, сбив с ног. Дыхание оставило Джона, когда он угодил спиной на упавший стул. «Меч! Где меч? Он потерял проклятый меч!» Джон открыл рот, чтобы закричать, но труп тянулся своими черными мертвячими пальцами к его рту. Джон с отвращением попытался отбросить руку, но мертвец был слишком тяжел. Пальцы лезли к горлу Джона, душа его ледяным холодом. Лицо мертвеца приближалось, закрывая мир. Мороз покрыл глаза покойника искристой голубизной. Джон впился в холодную плоть ногтями, ударил ногами. Он пытался кусать, бить, дышать. И вдруг вес трупа исчез. Пальцы оторвались от его горла. Обессилевший Джон едва сумел перевалиться на живот, сотрясаясь и икая. Призрак вновь взялся за дело. Лютоволк впился зубами в нутро мертвяка и начал рвать и терзать его. Джон лежал, почти не осознавая, что происходит, и не сразу сообразил, что пора поискать меч. Тут он увидел лорда Мормонта, голого и не до конца проснувшегося, появившегося в дверях с масляной лампой в руке. Изжеванная, лишенная пальцев рука билась о порог, пытаясь перебраться к нему. Джон попытался вскрикнуть, но голос оставил его. Поднявшись на ноги, он отбросил отсеченную кисть и выхватил лампу из пальцев старого медведя. Пламя, затрепетав, едва не скончалось. «Жги!» — каркнул ворон. «Жги! Жги! Жги!» Повернувшись, Джон заметил шторы, которые сорвал с окна. Он бросил лампу на кучу обеими руками. Хрустнул металл, стекло разбилось, потекло масло, и шторы разом занялись пламенем. Прикосновение тепла к лицу было слаще любого поцелуя, который приводилось знать Джону. «Призрак!» — вскрикнул он. Лютоволк отпрыгнул и приблизился к хозяину. Мертвяк поднимался, темные змеи вываливались из огромной раны в его чреве. Джон запустил руки в огонь, схватил горящие занавески и бросил их в мертвеца. «Боги, прошу вас, пусть он сгорит!»